Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 11 марта, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, смотрим, что творится на московских дорогах, обсуждаем главные темы. Как обычно, все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через смс-портал или через телеграм. Вы звоните и дозваниваетесь в прямой эфир без премодерации. Когда набираете номер 7373948, вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграме, либо на ютубе, либо вконтакте.
В движении.
В городе трехбальные пробки, дальше обещают 2 часа 5-бальных пробок. Ну как, в 5 вечера еще 3 балла, а вот в 6 вечера и в 7 вечера 5-бальные пробки. В 8 вечера, по прогнозам, опять уже 3-бальные пробки. Обращаем внимание на то, что там, где обычно многокилометровые пробки, так небольшие затруднения. Вот, например, внутренний МКАД перед Ленинградкой в районе Путилково. Есть проблема, но все-таки не так, как обычно, поменьше. А есть проблемы, которых обычно в это время не бывает, но вот сейчас есть. Внешнее, третье транспортное кольцо в районе Дубровки и Автозаводской. Там есть проблемы. Обычно до Автозаводской проблемы существуют, а тут наоборот. От Автозаводской в сторону Дубровки, может быть, даже до Угрешской проблемы, а дальше нормальное движение. Ну и внутреннее Садовое кольцо. Обращаем внимание, между Добрынинской и Октябрьской нормального движения нет. Судя по всему, ближе к Крымскому мосту какое-то ДТП.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, в Государственной Думе предложили регулировать численность мигрантов в городских районах. Ну, то есть идея депутатов в том, что если, например, в таком-то районе более чем 10% мигрантов уже набралось, то новых мигрантов туда приглашать будет нельзя. Прописать, соответственно, нельзя. Сдать квартиру такому мигранту уже будет нельзя. Но как все это реализовать? Первая тема. Вторая. Ритейлеры просят не штрафовать их за перевозку грузов вперед так называемой просушки дорог. Насколько обоснованы эти просьбы? Почему нельзя разрешить машины с продуктами отдельно, а машины с другими грузами отдельно? И вот с другими грузами, как раз пока просушиваются дороги, не возить. Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Моряк, который пропал после столкновения судов вблизи Британии, вероятно, погиб, со ссылкой на замминистра транспорта Великобритании. Об этом пишет агентство РИА Новости. Еще из срочных сообщений. Вторник в Москве стал самым теплым днем с начала года. Ну, это для нас уже такая обычная новость. Мы в последнее время новости о погоде предпочитаем слушать что-нибудь типа «самым теплым за всю историю наблюдения». А с начала года, ну, разве это интересно? Но, как бы то ни было, это из срочных сообщений с ленты РИА Новости. Ну, а ТАСС в эти минуты цитирует Уоллса, который утверждает, что США в переговорах с Украиной продвигаются.
Поток. Успеем сказать главное.
Вы пишите через смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Через другие мессенджеры вы нам не пишете, даже если вы знаете номер смс-портала. На этот номер только смс присылаем. Теперь можно писать через телеграм. Тут, правда, не номер, тут говорит МСК-бот. Надо таким образом писать. Ну, либо звоните. 7-3-7-3-94-8, код города 495. Приступаем к темам для обсуждения. Первое из них — это предложение представителей партии «Новые люди» Владислава Дованкова и Сарданы Авксентьевой, которые написали в МВД письмо. Они приводят данные, согласно которым более половины от всех иностранных граждан сейчас работают в Москве и Московской области. Они вообще более половины всех в Российской Федерации в итоге приехали в Москву и Московскую область. Они говорят, надо регулировать численность трудовых мигрантов. И далее их идея в том, чтобы эта регулировка работала следующим образом. Например, если мигрантов уже больше, чем 10% от всего населения, тогда сдавать им квартиры будет нельзя. Как-то так это должно работать по идее депутатов. Юрий Московский, директор информационно-аналитического центра «Прогноз». Юрий Викторович, здравствуйте.
Добрый день, приветствую всех.
Скажите, с вашей точки зрения, можно ли реализовать предложение Дованковой и Авксентьевой?
Ну, сначала бы им надо Конституцию Российской Федерации прочитать, статья 27 про свободу передвижения, что каждый законно находящийся на территории Российской Федерации имеет право свободно передвигаться, проживать и выбирать место жительства. Вот как-то так.
Подождите, может быть, мы все-таки говорим не столько о гражданах Российской Федерации, или вы...
Там написано о всех. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации. Откройте статью 27 Конституции.
Так, с вашей точки зрения, учитывая наличие этой статьи, никаких ограничений на передвижение мигрантов установить просто нельзя?
Ну, и на проживание, и выбор места жительства и прочее. Вот. И под мигрантами, я надеюсь, они имеют в виду иностранных граждан, а не жителей Смоленской области, которые приехали в Москву.
В письме указываются именно иностранные граждане.
Ну вот, надо вот определять все-таки дефиниции, потому что у нас есть внутренняя миграция. Я помню, в 90-е было большие разговоры, мол, верните нам обязательную прописку, особенно в крупных регионах, чтобы к нам сюда всякие там не ехали, так сказать, лимитчики, как тогда называли.
Ну, типа того, да.
Вот, было дело, и масса населения это поддерживала. Причем поддерживали те, кто сами приехали. Типа, вот мы в автобус влезли, а остальных, как говорится, пусть подождут. Сейчас вот сменилась дефиниция на иностранных граждан. А под иностранными гражданами они понимают граждан каких государств?
Витя, подождите, письмо они писали все-таки не мне, а Колокольцеву, поэтому давайте в подробностях, наверное, надо спрашивать у Дованкова и Авксентьевой. Тут указываются именно иностранные граждане без подробностей.
То есть для граждан Украины, Беларуси, Евразийского экономического Союза, Молдавии и прочих, то есть и у них тоже, наверное, это распространяется, как я понимаю, правильно?
Ну, вообще, подождите, возвращаясь...
А также на лиц, которые имеют двойное гражданство, он же вроде тоже иностранный гражданин.
Скажите, но все-таки, если они отталкиваются от проблемы. Они говорят, что более половины всех иностранных граждан, которые работают на территории России, в итоге работают не где-нибудь, а в Москве и Московской области. И это не очень правильно, потому что вообще правильнее распространять по всей территории. Это можно как-то сделать?
Ну, можно. У нас вообще все депутаты проживают в Москве, ну, имеется Государственная Дума.
Ну да.
Потому что здесь у них место работы. Но, соответственно, место работы у людей в Москве и области, потому что здесь условия труда, проживания и прочего соответствуют. Создайте соответствующие условия, будут проживать в других регионах, в частности, в регионах на севере, Ханты-Мансийский округ и прочее. Там тоже очень много иностранных граждан. Ну, их там традиционно всегда было много с территории, скажем так, не Великороссии. Из Украины ехало много, их даже называли Хохломансийские, Ямало-Донецкий автономный округа. Заработки были высокие, собственно говоря, и сейчас там население растет по причине того, что деньги платят. Платите и улетать не будут.
Но вообще идея депутатов, с вашей точки зрения, она нереализуема, потому что неконституционна.
От слова совсем. Она нереализуема не только потому, что она неконституционна, а просто потому, что у людей здесь есть работа, и они здесь необходимы. Они здесь создают рабочие места, создают прибавочный продукт. Не будет работников на производствах, так сказать, вот этих категорий работы, лишатся родственники товарищей депутатов.
Подождите, наверное. Ну вот как-то, когда вы так начинаете говорить, у нас слушатели обычно говорят, ну приедут мужики из Твери.
Не приедут мужики из Твери, их там нету.
Значит, из соседней области приедут.
Потому что у нас демографический кризис и отсутствие простого воспроизводства рабочей силы. Не родились люди. У нас не хватает, ну, некоторые говорят 3 миллионов работников, некоторые говорят 30 миллионов. Подъем экономики, слава тебе Господи, требует рабочих рук. Есть рабочие руки, есть, так сказать, все остальное, нет людей, нет всего остального. Это, по-моему, это уже пятиклассники понимают.
Ну, то есть подъем экономики без трудовых мигрантов невозможен?
Без трудовых ресурсов невозможен.
Ну, а трудовых ресурсов внутренних нет, говорите вы, значит, мигранты?
Уже нету. К сожалению, они не родились за там 90-е, нулевые и 10-е годы. У нас вынуждены были снизить возраст работающих с 14 лет, пенсионный возраст поднять до 65, а в армию призывают, так сказать, до 60, не призывают, по контракту можно заключать до 65 и продлевать его, пока ноги носят. Это ж не от того, что у нас это избыток трудовых ресурсов. Просто людей нет.
Уточняющий. Я понял.
У нас в силовых структурах масса женщин. Почему? Ну, они сильные у нас, коня останавливают. Но, в принципе, они на мужских работах, потому что мужчин нет.
Уточняющие вопросы от наших слушателей. Вот один, например, Григорий, к Конституции. В городе Северодвинск иностранным гражданам ночевать нельзя. Это получается по вашему нарушению Конституции?
Есть закрытые города, ЗАТО так называемые. На них особый порядок распространен, ну, как территории воинских частей и так далее. Есть у нас такие особые территории. Но это вопрос не ко мне, а к Конституционным судам. Вот есть закрытые территории, есть охраняемые объекты всевозможные, где нельзя ни иностранным гражданам, ни российским гражданам находиться.
А вообще, возвращаясь уже к этой идее, что называется, понимая ваше отношение по поводу конституционности ее, тут тоже слушатели спрашивают, а если бы представить себе попытку реализовать идею, эти 10% технологически посчитать-то можно будет?
Крайне сложно по разным причинам. У нас вот в качестве примера перепись 2010 года приведу. Думали, что в Москве 9 миллионов человек, а перепись показала 11,5 миллионов. Еще какое-то количество не посчитали, даже российских граждан. То есть у нас нет системы регистрационного учета российских граждан. И с иностранными гражданами те же самые проблемы, потому что по некоторым оценкам, реально половина проживает не по месту регистрации. То есть он зарегистрирован в одном месте, а реально живет в другом. Это, конечно, большая проблема, но вот как-то так оно происходит.
Возвращаясь к истории с закрытыми объединениями. Ну хорошо, по этому же принципу выделять, к примеру, еще и Москву с Московской областью.
Была вот, ну, 25 миллионов закрытый регион. Ну, как говорится, все сделать можно все. Мы как-то раз полстраны отрезали с половиной населения, и как-то ничего, живем. То есть у нас можно сделать все. Вопрос только, что это даст хорошего.
Когда вы говорите,
кроме
мы как-то страну...
Кроме того, что это самое, реализуется предложение... Хорошего-то что
да. Да-да-да. Когда вы говорите, полстраны отрезали, это вы про развал Советского Союза?
Да, про развал Советского Союза. Про подрукоплескание части населения.
Спасибо.
А потом выяснили, что зря разваливали.
Ну да. Юрий Московский, спасибо. Директор информационно-аналитического центра «Прогноз» был с нами на прямой связи. Григорий говорит, ну это при Лужкове сильно проверяли паспорта, особенно на вокзалах. Ну и что? Вы полагаете, что если сильно проверять паспорта во многомиллионном городе на вокзалах, это дает вам какую-то эффективную систему контроля? Дальше. Сейчас тоже сильно проверяют паспорта. Но в метро я это вижу, например, ежедневно. И что это означает? Что у нас тоже система жесткого контроля за людьми в Москве. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Москва. Ну, мне кажется, что у нас, по-моему, в следующем году выборы вот в Думу. Вот начали как бы вот готовиться к выборам с такими предложениями. А вообще, мне кажется, что регулировать нужно зарплату. Если бы в провинции, в Томске, там, предположим, были бы зарплаты сравнимы с Москвой, ну, наверное, бы, само собой бы это отрегулировало.
Но подождите, когда вы так говорите, вы же понимаете, что это невозможно?
Ну, значит, а какими другими мерами, мне кажется, это неправильно.
Понятно. Либо так, либо никак. Проблема мигрантов слишком запущена, чтобы ее можно было разрешить, пишет 123-й. Это еще одно предложение в стиле «либо так, либо никак». 7373948. Прошу вас.
Здравствуйте, друзья, лимузин. Ну, Юрий, почему же невозможно? Цены на продукцию в магазинах же в регионах примерно такие же, как в Москве. Поэтому возможно, наверное, было сделать такие цены, а зарплату почему невозможно поднять? Этим надо работать, этим надо заниматься.
Нет, подождите, еще раз. А вы уверены, что везде цены на продукты одинаковы?
Я не то чтобы уверен, но судя по отзывам людей, звучащим в эфире, в том числе и радио «Говорит Москва», я думаю, что...
Вы просто любите делать такие абсолютные выводы? Да нет, конечно, потому что где разные зарплаты, там разные цены на товары. 11 миллионов, поликлинику, запись на месяц вперед к обычному терапевту не меньше 30, не меньше, плюс замкади еще не меньше 15. Понимаете, 74-й. Вот если бы так легко считаете, вот миллион туда, миллион сюда, тогда, конечно, может быть, даже и 45. Просто посчитайте, в Москве, по официальной информации, утверждает 74-й, 760 тысяч зданий, а в каждом должно быть минимум по 100 человек. Вот так вот примерно человек легко рассчитывает количество населения в городе. Макар 565-й... Лимузину привет от Балтфлота, пишет 773-й. Макар 565-й. В канун приближающегося дачного сезона в Подмосковье выражаю беспокойство общим острым дефицитом рабочей силы из-за границы. Ранее их услуги резко подорожали, а теперь их вообще днем с огнем не найти. Зажали дорогим патентом. Какой избыток? В общем, есть проблема, а в Госдуме предлагают регулировать численность мигрантов в городских районах.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Георгий, можно сказать, что цены на продукты питания везде примерно одинаковы, однако в сфере услуг цены могут существенно различаться. Ну да, а цены на транспорт существенно различаются, а цены на продукты тоже кое-где совсем отличаются. К примеру, и от московских тоже. Вспомните тот же Ханты-Мансийск или, к примеру, Якутск. 960-й. Цены в сетевых магазинах в Казани абсолютно такие же, как и в столице. А такси вот дешевое, да. Вот видите, значит, не в продуктах. Про продукты мы сейчас отдельно будем говорить. Не в продуктах дело, возможно, в услугах, возможно, еще в чем-то. Ритейлеры просят не штрафовать их за перевозку грузов в период просушки дорог. Об этом пишет газета «Коммерсант», ссылается на то, что торговые сети только на примере X5 групп посчитали, что их могут оштрафовать на 600 миллионов рублей или даже больше в 2025 году. Соответственно, просушка – это ограничение на движение грузовиков по дорогам регионального, межмуниципального и местного значения, обычно вводят примерно на месяц, в период с апреля по июнь. Доцент кафедры правового и таможенного регулирования на транспорте МАДИ Андрей Голубчик к нам присоединяется. Андрей Моисеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, насколько обоснованы просьбы ритейлеров?
Но поскольку обсценная лексика недопустима, я скажу, недопустима. Ну, то есть вообще, ну, это какой-то детский лепет. Из года в год одно и то же. Взрослые, серьезные люди пытаются реанимировать один и тот же старый, в общем-то, трупик. Да, дайте нам скидку, разрешите ездить по непросохшим, до конца не оттаившим дорогам на большегрузных машинах и бесплатно.
Нет, подождите, но ведь они говорят о другом. Они говорят, что порядок таков, что продукты-то мы возить можем, но камеры не могут никак разобраться, что конкретно в этой машине.
Естественно, да, поэтому нужно получать разрешение. Да, и исключение сделано для продуктов питания, то скоропортящихся, да, вот на макароны, например, это не сработает, потому что они не скоропортящиеся, их можно было завести раньше. Да, и возить можно без разрешения. Но тогда придется владельцу транспортных средств, то есть перевозчику, оправдываться в соответствующих инстанциях, когда ему будет выставлен штраф.
Насколько существенно? Да, я понимаю, но насколько существенны эти 600 миллионов рублей, если мы говорим только об одной торговой сети, пусть и самой крупной в России, или одной из самых крупных?
Ну, во-первых, вы знаете, я тоже могу назвать какие-то огромные цифры. Главное уметь их подтвердить и доказать. Я не хочу никоим образом утверждать, что уважаемые товарищи из крупной сети нас обманывают. Но штрафы, опять-таки, можно считать по-разному. И самое простое – это официально получить разрешение. Оно стоит денег. Да? Но оно не космических денег стоит. Все равно товарищи ритейлеры на все транспортные расходы ни минуту, ни секунды даже не сомневаясь переложат на цену товар. И мы их с вами, как простые люди, оплатим.
А это отдельный вопрос. Одно дело, когда мы, как простые люди, с вами будем оплачивать вот эти разрешения, другое дело, когда будем оплачивать штрафы. 600 миллионов рублей, если на цены в торговых сетях переложить, это ведь, наверное, существенная добавка.
Но мы же с вами не знаем, на какой объем товара и каких эти деньги будут распределены, правильно? И нам никто никогда этого не скажет. Друзья, поймите, что люди из торговли, они, ну, по определению хитрые люди. И они сейчас пользуются моментом для того, чтобы о себе лишний раз напомнить и поднять некую волну. Ну, на молодежном сленге это называется хайп.
Тогда еще один поворот. Вот 123-й об этом пишет. В этом году была, мы ведь не про всю Российскую Федерацию. Ну, хорошо, про центр. Зима была бесснежная, о половодье речи нет, дороги, скорее всего, давно уже сухие, ведь тогда вообще проблемы нет. Это ведь тоже вопрос. На самом деле, если в центре страны, несмотря на то, какой была зима, власти все равно будут ограничивать на месяц движение транспорта. Это ведь тоже неправильно.
Ну, давайте все-таки разбираться. Термин «просушка», он адекватный, он неправильный. Он прижился в народе, но это неправильный жаргон. Это не значит, что дорога физически мокрая. Это значит, что под дорогой оттаивает подушка. То есть зимой, какая бы слабенькая зима ни была, какая бы бесснежная зима ни была, но были минусы, и грунт замерз. И подушка, на которой лежит дороги, песок, гравий, я не знаю, что там внутри. По-хорошему, должно быть большой слой песка, большой слой специального гравия и так далее. Там сложные технологии изготовления. Это все замерзло. Сейчас это все медленно начинает оттаивать. И грузоподъемность конкретной дороги резко падает. Потому что под ней был лед. И он выдерживал высокое давление, он выдерживал большие грузы. А сейчас под ним мягкий грунт. Не сухой грунт, который будет летом, а мягкий. И тяжелая машина начинает просто раздавливать асфальтовое покрытие. Вот что такое просушка. Это не значит, что лужи стоят на асфальтовом покрытии.
Понятно, спасибо. Андрей Голубчик, доцент кафедры правового и таможенного регулирования на транспорте в МАТИ. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. Люди продолжают писать о ценах параллельно этой истории. А между прочим, история с подвозом товаров, ну вот в том числе по непросушенным дорогам, это ведь тоже история про цены. Чем сложнее товар будет привезти в ваш магазин, тем выше там будет цена. Смотрите, Олег 215-й, точка, то есть утверждает однозначно, цены на продукты одинаковые. Я живу в Липецкой губернии. На услуги, но стрижка мужская 500 рублей. Мужская 500 рублей. На услуги тоже? Или что вы хотели сказать? Непонятно. 918-й. В деревнях все дороже. Там один магазин. Не хочешь, не бери. 674-я. Дорога что, не рассчитана на большегрузы? Дорога не рассчитана на переход от одного сезона к другому, я подозреваю. И именно в то время на большегрузы она рассчитана вряд ли. 859-й. Теперь. В Якутии пятерочки нет. Они там товары туда не возят, и что? И потому как нет пятерочки, значит, цены высокие. Роман, значит, летом жарко, дорога плавится, весной мокро, дорога портится. Может, делайте лучше дороги, Роман? Вы дайте тогда пример, где лучше делают дороги. Уж неоднократно говорили о том, что с нашим климатом хорошие дороги мало кто делает. 674, я первый раз слышу про это. Ну вот видите, вы в очередной раз говорите о том, что у вас есть абсолютное знание по всем вопросам. Ну вот и про цены вы все знаете, и про дороги вы все знаете. А все не так просто. Почему бы не произвести, не провести экспертизу дорог, пишет 123-й. Ну то есть прежде чем говорить о том, что дороги могут прийти в негодность. Ладно, ритейлеры, напомню, просят не штрафовать их за перевозку груза в период просушки дорог. Это примерно месяц с апреля по июнь. Утверждают, что только для сети X5 группы это может обойтись примерно в 600 миллионов рублей. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. Вторник, 11 марта, 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как город едет. В прямом эфире вы пишете через СМС-портал или через Телеграм. Вы звоните без премодерации в прямой эфир 7373948 в 495-м коде. Если вам отвечают, значит, вы уже в прямом эфире. Будьте готовы говорить. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграм-канале «Радио говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Что творится на московских дорогах? Сегодня не понедельник, поэтому чуть сложнее. Прямо сейчас 3 балла. Довольно неплохо едет город. Обращаем внимание на порядочную пробку от Старой Басманной до проспекта Мира на внешнем Садовом кольце. А так в целом 3 балла. 3 балла обещают на 5 вечера, потом 2 часа 5-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. К 8 вечера опять пробки в 3 балла. Еще обращаем внимание на внутреннее Третье кольцо от Беговой в сторону проспекта Мира. Тут ничего нового, такой вариант привычной пробки для этого времени. В целом 3 балла. Что еще стоит отметить? Наверное, вот эту вот историю с пересечением северо-западной и северо-восточной хорды. Пока, во всяком случае, в этот момент, насколько я вижу, от Тимирязевской улицы и до метро Владыкина нормального движения по северо-западной хорде нет.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Государственной Думе у недобросовестных хозяев собираются отбирать животных. А как это может работать? Как определить недобросовестного хозяина? И что значит отбирать? Это, получается, делать животное бездомным? Ведь на днях депутаты Государственной Думы собираются ужесточить то, что делает государство с бездомными животными. Первая тема. Вторая. Эксперты из России, США и Китая разработали пилотный проект по уборке космического мусора. Насколько это серьезная проблема? Что такое крупный космический мусор? Зачем его убирать? И в чем сложности? Это вторая тема. Будем обсуждать минут через 10. Срочное сообщение. Смотрим, что в эти минуты появляется на лентах информационных агентств. Поставки нефти из России в Венгрию приостановлены из-за атаки дрона ВСУ на Дружбу. Это заявление Сиярто. Сиярто – это венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей. Умер мужчина, который получил ожоги при взрыве газа в доме в Беларуси. Реченске на Кубани. Об этом со ссылкой на власти пишет агентство РИА Новости. ТАСС в эти минуты пишет, ссылаясь на главу Курской области Хинштейна, что для девятиклассников там отменили ОГЭ.
Поток. Успеем сказать главное.
Пишите через смс-портал или через телеграм. Можете звонить 7373948. Андрей 636 в Новосибирске говорит, в советское время сделали такую дорогу экспериментальную 5 километров. Она простояла без выбоин, проседаний и образования колеи 15 лет, пока ее не заменили, потому что нужно было осваивать деньги. И она, эта дорога, входила в план по реконструкции. Трасса была изумительная, вот этот участок, но такие дороги невыгодно делать. Это, значит, получается, Андрей рассказывает о том времени, когда я жил в Новосибирске, но ничего об этом не знал. Видимо, это была такая дорога, по которой никого не пускали ездить, и тогда понятно, почему она простояла без выбоин, проседаний и образования колеи. В общем, в Новосибирске никогда не гордились качеством собственных дорог, и, наверное, если бы там была какая-то особая 5-километровая трасса, все бы этим гордились и много об этом говорили. 674-й. А у меня, говорит, на даче такая дорога от Латошина к Микулину. Проверьте, можно проверить. Действительно, если кто из наших слушателей хочет покататься по хорошей дороге, вот вам, пожалуйста, от Латошина до Микулина. Есть возможности. Что еще? У нас в ЗАО, пишет Ирина, 74-я. Неделю назад, как только сверху снег растаял и кругом были лужи по щиколотку, так стали во дворах два дыры рассверливать и их заливать асфальтом. Люди в оранжевых одеждах и на оранжевых машинах. Это так по технологии? Ну, это, видите, это вам не на радио, Ирина. Если вы хотите узнать, как работает технология работы людей в оранжевых одеждах. Или, чтобы не видно было, на месяц другой. А что не видно было? Непонятно. Что такое дыры рассверливать и их асфальтом заливать? Ну, в общем, видимо, какой-то ремонт. Видимо, делают, возможно, по технологии. В Петербурге усиленную дорогу сделали у пивного завода специально для фур. Так, первая тема. В Госдуме у недобросовестных хозяев решили отбирать животных. Ну, не то чтобы решили, но предложение на этот счет уже есть. Норма, говорят, должна помочь в решении проблемы с нападением безнадзорных собак. Не очень понятно, как это работает. Значит, для того, чтобы безнадзорные собаки не нападали, надо сделать так, чтобы отбирали собак у тех, у кого есть хозяева. Не очень понятно, поэтому моя коллега Алина Шадрина начала звонить в Государственную Думу. Дозвонилась до первого заместителя председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова. И вот что он рассказал.
Вы, да, предложили вести конфискацию животных у недобросовестных хозяев. Да. Соответственно, вот мы хотим у вас узнать, как определить недобросовестного хозяина.
недобросовестность в данном случае подразумевает совершение правонарушения либо в отношении животного, либо в отношении граждан. То есть либо факт жестокого обращения с животным, в результате которого животное пострадало. Ну, у нас же есть полоумные всякие, которые там избивают, издеваются. Это их, причем животные, но они так с ними ведут себя. И сейчас они попадают под административку или даже уголовку, а зачастую при этом животное продолжает оставаться с ними. Ну, то есть это нонсенс, и как бы вот, ну, не укладывается в моей, по крайней мере, голове, но так оно и есть на практике. То есть человек, издевавшийся над животным, он может пойти по статье сегодня, потому что эта статья есть уголовная, есть административная, а животное остается с ним. Это как? Вот это первый пример, когда надо конфисковывать сразу. А второе, это если твое животное, значит, было участником нападения на человека. Ну, опять-таки, по вине хозяина, потому что, ну, всегда за животное отвечает хозяин. Пример. Ну, вот недавняя история, когда погибли дети. Ставрополь, где женщина плодила собак бесконтрольно на своей, на территории своего частного дома, наплодила их столько, что они сначала сожрали там соседскую собаку, потом они покусали саму хозяйку, а потом они загрызли ребенка. Понятно, что ей сейчас светит уголовная статья. И правильно, что светит, потому что из-за нее погиб человек. Но жильцы жаловались сколько раз, что такое происходит. Уже инциденты были. Ну, ничего не произошло же, никакой реакции не было. Значит, а должны были конфисковать, ну, с моей точки зрения, должны были конфисковать. И тогда бы спасли человеческую жизнь. Или недавняя ситуация, значит, тоже загрызли ребенка, хаски, вот породистые собаки. Так их хозяин не кормил их на протяжении 10 дней, они перегрызли, ну, судя по всему, сойдя с ума, перегрызли привязь, на которой они находились, сделали подкоп под забором и загрызли мальчика. Хозяин сядет, но, опять-таки, соседи стучались там во все двери и просто говорили, ну, смотрите, что происходит, 10 дней он их не кормит, ну, будет беда, беда случилась. Ну, так зачем было это допускать? То есть надо было, участковый пришел, протокол составил, значит, подтвердились заявления этих соседей, все конфисковали, опять-таки, человеческую жизнь бы спасли, и собаки не пострадали бы. Потому что все последние нападения животных на людей – это безголовость, безответственность, безалаберность владельцев. Это хозяйские собаки. За ними не следят. Так а зачем провоцировать вот наступление таких тяжелых последствий, трагедий, смертей, человеческих драм? Приехали на этого, протокол составили, значит, дурака, пока беда не произошла, оштрафовали там его. Собакам нормального владельца нашли, благо сейчас люди берут животных из приютов.
Как предполагается содержать этих конфискованных животных?
Смотрите, там на самом деле ничего такого нового механизма не надо. Все то же самое, как с потерявшимися животными. То есть их сначала помещают в приют, ну, потому что им необходим в течение какого-то времени, им просто необходим карантин. Ну, мало ли, у них там могут быть заболевания какие-то, там еще что-то. То есть, ну, это необходимо, без этого никак. И потом, соответственно, уже в рамках социальных программ вот этих по пристройству, которые сейчас, благо, весьма эффективно реализуются, им подыскивают новых владельцев.
Вот как-то так. А Владимир Бурматов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Вопрос, а что будет, если у этой собаки, у которой еще вчера был недостаточно хороший, но все-таки хозяин, если новый хозяин не появится, то что будет дальше? Ведь ее не будут бесконечно содержать в государственном приюте. В парке Нижняя Царицына постоянно происходит выгул собак опасных пород без поводка и намордника, а полиция не реагирует, пишет 567-й. Виталий, 618-й. Это интересная мера, но зоозащитники ведь начнут кричать про зоофашизм и зоогеноцид. Дальше. Виталий, подходит ли под формулировку недобросовестности хозяина бабушка, у которой 175 кошек в однокомнатной квартире в Братееве где-нибудь? Николай, 951-й, полагает, что эффективнее для государства будет штрафовать владельцев питомцев. Ну, хорошо, мы же сейчас не про эффективность для государства, а эффективность скорее для общества. Вы ведь намекаете на то, что денег будет больше в бюджете, а мы пытаемся разобраться с порядком. Или вы про эту эффективность 674-й? А кто будет отбирать животных? Участковый, что ли? 674-й еще до того, как мы выдали в эфир интервью Бурматова, этот вопрос задавал. А ведь у Бурматова там как раз участковый упоминается. 7373948. Здравствуйте.
Добрый день. Можно сказать кое-что?
Вы в эфире. Да, главное, по теме.
Да, по теме. Насчет собак. Кто разрешил с собаками ходить в магазины, в аптеки? Приходишь, идут с собаками, собаки хвостами машут, слюной брыжут, а рядом продукты лежат. Это вообще это безобразие полное. Это в Москве, это не где-то. Обращались в дирекцию магазинов, они говорят, а нам дали такое распоряжение, чтобы с собаками пускать в магазины.
Ну, значит, вот видимо, это видимо, это безопасно. Нам это не нравится, это другая история. Но, видимо, безопасно разрешили. А где гарантия, что их там не уничтожат? Это возвращает нас к теме про отбирание животных у недобросовестных собак. Да нет гарантии, насколько я понимаю. А в магазины с собаками не пускают, пишет Александр 656. А с котами нельзя, пишет Илья 447. Видите, как по-разному, оказывается, бывает. Да и с собаками. С какими-то пускают, с какими-то не пускают. В какие-то магазины пускают, в какие-то не пускают. Но еще раз, видимо, раз пускают, значит, исходит из того, что это безопасно для продуктов. Виталий говорит, с собаками пускают, но там зависит от роста. Видите, с какими-то пускают, с какими-то нет. Где-то пускают, где-то нет. Все по-разному. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. По поводу как раз тарисонских прудов. У меня коллега несколько лет назад гуляла со своей собачкой, такой карликовый пинчер, и на тарисонском пруду. И на них, на нее, вернее, даже, побежала большая здоровенная овчарка. Она взяла свою собаку на руки, овчарка прыгнула на нее и цапнула ее за бок. В этот момент все-таки подбежала хозяйка этой овчарки, оттащила ее и как-то так быстро со своей овчаркой свалила. Ну, я сказал коллеге, ты подай заявление в милицию, в полицию. Мы с ней пошли на Кавказский бульвар, нашли отделение полиции, она написала заявление, стали подавать это заявление. Инспектор полиции так почитал, сказал, вы знаете, это не мой район, идите вот туда, в Орехово-Борисово, разбирайтесь. Ну, она сказала, моя коллега, что, наверное, не пойдет, потому что, наверное, будет точно такой же там прием.
Так и по теме-то, по теме, которую мы сегодня обсуждаем, ну и что, вот этот случай, он нам о чем говорит с вашей точки зрения?
Ну, что, в общем-то, как-то не очень активно проявляют органы охраны вот интересы к этим вопросам, мне кажется.
Ну, так тогда, значит, получается, ужесточать не надо законов? Или что вы хотите сказать?
Я хочу сказать, что, как вот Помдаренко говорил, всякий закон, он требует все-таки исполнения прежде всего.
То есть сначала надо убедиться в том, что этот закон будет исполняться, а потом принимать этот закон. Хорошо, на 447-й, но это же в логике загрызут, тогда приходите. Ну да, примерно такая логика. Ну, во всяком случае, как это выглядит из рассказов пострадавших. Надо запретить собак и хозяев запретить, пишет 674-й. Ну да, это довольно часто считается, что если мы вот это все запретим, то тогда и проблемы не будет. А почему у людей эти собаки? Откуда они взялись? Зачем этим людям эти собаки? У нас-то нет, значит, и им не надо. Правда же? Люди с собаками вообще в магазин ходят, чтобы они там поели. Уверен, 859-й. 7373-94,8. Значит, посадить собак и их хозяев, пишет Виталий, 618-й. Ну да, как-то так, видимо. А Ирина вообще уверена, что собак в результате отберут у недобросовестных хозяев, а потом уничтожат, как говорит раньше, на мыло, а из шкурок делают шубки. Так полагает Ирина. При мне большая собака в Пятерочке взяла большой огурец с полки и съела. Но собака-то была добрая, пишет Сергей 208-й. И Евгений 35-й. Нужно начинать воспитывать культуру себя, а собаки потом сами подтянутся.
Говорит Москва. Поток.
Ну и опять о том, как вы пишете сообщение. Платить за каждого МСА ПР-3 ТЫС. Так прямо с поводков забирать начнут. Это так нам 572-й написал. МСА ПР-3 ТЫС. Вот как-то так. Надо догадаться, что он имел в виду. Видимо, за каждого пса по 3000 рублей. Это кхмерский язык, тут же узнает Виталий, 618-й. Следующая тема для обсуждения. Эксперты из России, США и Китая разработали пилотный проект по уборке космического мусора. Речь идет об околоземной орбите, речь идет о конкретных людях. Просто так получилось, что эти люди представляют три страны. Россию, США и Китай. Это некоммерческая организация. Вот ТАСС ссылается на одного из участников, российского, видимо, участника, директора исследовательского центра «Космическая экономика и политика» Валентина Уварова. И тот самый Уваров рассказывает, как он с представителем, соответственно, Соединенных Штатов Америки и Китая разработали инициативу в управлении по космосу. Они говорят, надо создать рабочую группу, которая займется удалением крупных объектов космического мусора. То есть получается, что это уже актуальный вопрос. Иван Моисеев, руководитель Института космической политики и научный руководитель в Московском космическом клубе. Иван Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а насколько действительно серьезна проблема космического мусора? Уже нужны какие-то международные рабочие группы? Это действительно требует срочного решения?
Ну, не срочного, но требует решения. Вопрос действительно серьезный. Спутников запускают все больше. Вот. Помимо спутников, с каждым выводом в космос дополнительные осколки, там обломки выводятся. И, в общем-то, сейчас вопрос становится весьма серьезным. Сейчас он регулируется в области, значит, пытаются снизить это количество этих обломков в области национального законодательства. Ну, в общем-то, нужно международное законодательство в этом области.
Так, хорошо, если будет международное законодательство, тут главное понять, а кто должен убирать этот мусор? Он ведь принадлежит, то есть выбрасывают мусор представители разных стран?
Да, вот здесь важный момент. Законодательство должно быть направлено не на уборку мусора в первую очередь, потому что это очень сложно, очень дорого и пока вот невозможно, а на несоздание этого мусора, чтобы запускать такие аппараты, которые не создают излишек мусора. Вот. Ну, например, чтобы они не взрывались в блоке, не сбрасывались лишние осколки. Вот. Это все в области законодательного регулирования. А вот чтобы убирать мусор, это да, это очень дорого, и здесь нет никаких, в общем-то, пока решений.
А в чем сложность убрать космический мусор? Ну, даже не весь, дорого. А хотя бы крупный.
Дорого, дорого. Вот, и потом, значит, как ни странно, более важен мелкий мусор. Мелкого мусора больше, чем крупного. От крупного мы можем отслеживать, можем от него уходить. А вот мелкий практически, как-то трудно с ним бороться.
А для чего надо бороться с мелким мусором? Он попадает в то, что еще мусором не стало, и мешает работать тем приборам, которые еще работают в космосе?
Да, да, он может столкнуться с хорошим аппаратом, вот, может его повредить. Еще один вариант, что один осколок мелкого мусора врезается в другой, получается 10 осколков. Вот, и все это увеличивается, и, в общем-то говоря, вот это становится очень серьезной проблемой.
Угу. Скажите, а вот когда говорят о крупном космическом мусоре, это что, брошенный корабль космический, или что это может быть?
Ну, это, как правило, третья ступень ракеты-носителя. Это осколок в несколько тонн весом. Вот. И это как раз не очень опасно, потому что они все отслеживаются, их траектория известна, и в случае чего можно от них увернуться. Например, МКС несколько раз в год просто уворачивается от таких осколков, включает двигатель и уходит от них.
А эти осколки, вот. Тут вот просто слушатели задают вопрос, а зачем вообще обсуждать этот вопрос? Они ведь рано или поздно, хоть мелкие, хоть крупные, попадут в плотные слои атмосферы и сгорят. Или это не так работает?
Это работает на низких орбитах. На орбитах где-то 400 километров, 500 километров. А есть такой обломки, такие обломки на высоте 600-700, они там существуют очень долго. Они там постоянно его составляют.
Хорошо, ну вот теперь будет создана некая рабочая группа, они займут... Главное, насколько серьезным должна быть такая организация? Это какие триллионы долларов? Что за деньги должны быть для того, чтобы хоть что-то убрать с космической орбиты?
Ну, я бы сказал, важно хотя бы поставить вопрос, поставить задачу, что надо убирать. Вот. А денег потребуется, ну, достаточно много, но, скажем, такие страны, как Китай и Соединенные Штаты, они не имеют такие деньги.
Ну вот, а сейчас, получается, на это вообще никаких денег не тратится?
Очень мало. Есть экспериментальные разработки, есть экспериментальные, так сказать, варианты. Но это вот 1-2 космических аппарата, это где-то, ну, миллионы долларов, а требуются миллиарды.
Угу. Вы сказали про Соединенные Штаты и Китай, у которых нужные деньги есть, а Россию не упомянули.
А нет денег у нас. Виноват, да, у нас таких денег нет.
Теперь еще вопрос, Вера 132, а вот когда мы говорим про этот космический мусор, там есть что-то токсичное или вредное? Ну, то есть для того, чтобы сказать, мы боимся, что теперь что-то из этого может на нас в результате упасть и нас отравить.
Нет, нет, космический мусор прежде всего опасен для будущих космических аппаратов. Нам нужна связь, это космические аппараты, нам нужно... Сенсорное зондирование Земли, это космические аппараты, то есть исследуем. Вот. И мусор угрожает именно этим аппаратам. А вот то, что он на Землю упадет кому-то там, ну, грубо говоря, на голову, то это не та опасность.
Вообще, насколько вероятно же то, что что-то из космического мусора упадет, как вы сказали, кому-то на голову здесь на Земле?
Очень маловероятно. Это единичные случаи, раз в несколько лет, и то никому еще это, так сказать, не повредило. То есть обломок упал, вот, но не на голову, а так вот, рядом.
То есть это обычно большие просто обломки, и, как вы говорите, их контролируют, и заранее понятно, куда он упадет. Или просто так случайно и счастливо складывалось, что никто не пострадал?
Нет, ну, значит, во-первых, да, действительно их контролируют, а во-вторых, ну вот, ну не было такого случая, чтобы обломок из космоса кому-то повредил, ну, скажем, здоровью.
Ну, то есть, вот. Счастливо получилось. Спасибо. Иван Моисеев, руководитель Института космической политики, научный руководитель Московского космического клуба, был с нами на прямой связи. Россия, точнее, конкретные люди из трех стран, России, Соединенных Штатов и Китая, разработали пилотный проект по уборке космического мусора, и вот теперь предлагают на уровне управления, соответственно, ООН, Организации Объединенных Наций, создать такую специальную рабочую группу, которая будет заниматься удалением крупных объектов космического мусора. 724-му идея не нравится, говорит, опять создадут группу, чтобы деньги распилить. И вообще, говорит, зачем обсуждать то, с чем ничего нельзя сделать. Вы так поняли из рассказа Ивана Моисеева, что с этим сделать ничего нельзя? Мне кажется, он говорил о том, что сделать-то можно, но довольно дорого это все будет. В передаче «Городок» давно тоже напоминали о космическом мусоре, но там его роль играл милиционер, который в космический корабль постучался. Были и такие шутки, оказывается, в городке. Об этом рассказывает Макар 565. Григорий вспоминает свалку на Звезде Смерти из «Звездных войн». Там же, говорит, жили какие-то страшные животные с большими щупальцами. Но вот пока еще до свалок из «Звездных войн», насколько я понимаю, мы не дошли. Пока речь идет о том, чтобы хоть как-то убирать космический мусор, который не на свалке, а на околоземной орбите. Работа ведется пока на уровне предложений для Организации Объединенных Наций. Далее новости.